Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях психолог и многодетная мама Полина Сметанина. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте, Марина.
Кроме того, Полина ведет занятия в школе для родителей и воспитателей. Ну и, соответственно, озвучу сегодняшнюю тему. Говорить будем о детских травмах. Готовы?
Да, готова.
Почему о детских травмах? Этот термин попадается почти в каждой статье, которая касается детского воспитания. Этот термин употребляют сами родители и даже некоторые дети, которые уже подросли и научились манипулировать родительским сознанием и пытаются говорить, что вот ты мне сейчас наносишь травму. То есть мы очень часто сейчас говорим о травме. Хочется разобраться, что же это такое и почему этот термин так вошел в нашу обыденную жизнь. Что он означает?
Действительно, сейчас вы правы, Марина, да, что сейчас есть некий родительский невроз, страх травмы. И родители считают, что если они накричали на ребенка или там что-то сказали, покритиковали его, то они тут же нанесли травму и порой даже пытаются как-то все это задобрить его, исправить, не понимая, что этим они, возможно, наносят еще больше вред ребенку. Ну, поскольку да, вот такое вот непоследовательное поведение. А травма – это нарушение некой психологической целостности, это рана, рана души. И как раны телесные, они тоже имеют разную глубину. Это может быть более глубокие порезы и ссадины, могут быть гноящиеся раны, могут быть раны, которые потом рубцуются и образуется шрам. И как и с телом, здесь очень важно, во-первых, ресурсы самого организма и самого человека, а во-вторых, та первая помощь, которая будет оказана ребенку.
Ну и хочется поговорить о причинах травм. Когда же они возникают? Что может стать причиной действительно травмы?
Травма – это травмирующее событие. Не каждое травмирующее событие может действительно стать травмой. Оно может и не стать. Причем это не зависит от остроты этого события. То есть мы можем говорить об автокатастрофе, и эта автокатастрофа может травмой не стать. А обычное падение или, например, там неудачное выступление у доски может травмой стать. Травма наступает тогда, когда ребенок или человек не в состоянии справиться со своими очень сильными эмоциями, очень сильными чувствами. И получается, да, он испытывает разные чувства. Это боль, это гнев, может быть, это отчаяние, потеря какой-то вот чувства безопасности. И если не находится выход этим чувствам, то ребенок или человек принимает решение, естественно, неосознанно, эти чувства запереть, спрятать внутри. И получается, он это делает, прибегая к каким-либо защитам. Это, может быть, он принимает решение забыть или как-то избегать вот этих травмирующих мест или напоминаний, слов. Может быть, как-то пытаться подавлять эти чувства. И, естественно, эти чувства, все, что заперто, оно будет искать выход наружу. И поэтому мы часто наблюдаем у травмированных людей и детей какие-то неадекватные реакции, казалось бы, совершенно такие нейтральные слова или места, может быть, агрессивные какие-то реакции, нарушения сна. Именно таким образом вот эти чувства дают о себе знать. Получается, что травма становится травмой, когда нет помощи в отреагировании этих чувств.
Ну и мы, конечно, перейдем потом к теме, как же определить, что у ребенка травма, и, конечно, поговорим вот об этих проявлениях, которые следуют за травмой. Но прежде всего мне бы хотелось выяснить, есть ли категории детей, которых можно отнести к категориям риска? То есть есть ли дети, которые больше подвержены вот этому травматичному состоянию? Из-за простого ответа у доски, как вы привели в пример. Вы сами сказали, что для некоторых и автокатастрофа может пройти почти бесследно для психики, а вот для другого ребенка неудачный ответ у доски, позор перед одноклассниками может обернуться травмой. Это какие-то особенные дети?
Я бы не сказала, что это особенные дети. Мы с вами в каждый период жизни можем быть более или менее чувствительны или ранимы. Это зависит от многих факторов. Да, от того, что у нас в семье происходит, от наших каких-то внутреннего настроения, состояния, от того, кто стал свидетелем вот этого события, самого этого события. Одно дело, когда я не ответила у доски, никого рядом не было, а другое дело, когда сидел весь класс и смеялся. И совершенно третье дело, когда там сидел тот человек, который мне нравится. нравится, который мне дорог. И совершенно и по-другому, если он смеялся тоже. Да? То есть это вот это некоторые факторы. И я бы здесь все-таки говорила о том, что важным является то, насколько приняли близкие, значимые люди тебя после этого события. То есть, предположим, ну, если брать вот эту ситуацию ответа у доски, да, вот девочку вызывают к доске, она теряется, она не может ответить. Ну, возможно, да, она сидела за телефоном весь вечер и не подготовилась просто. Была причина. Учитель как-то там съёрничал, что-то такое язвительное заметил, глаза смеялся. И она приходит с этой ситуации домой и рассказывает маме. Маме, естественно, ну, это первая реакция. Ну, это страшно, это неприятно. Ну, как это так? Твой ребенок не ответил. И мама понимает, почему. И начинает, да, ну, а о чем ты думала? Ну, вот меньше надо в телефоне сидеть, да, говорит мама. Вот теперь иди там, да, вот и оставайся там без этого телефона неделю. Сиди, учи уроки, нечего тут, да, сама виновата. Вас там много, учительница одна. И понимаете, да, это происходит наложение к той ситуации, еще вот этих неприятных чувств. И получается, в следующий раз ребенок, это закрепится, да, вот эта ситуация, в следующий раз больше вероятности он пойдет отвечать у доски, он начнет бояться, не произошло отреагирование. Плюс еще к этому добавится страх прийти домой и рассказать. И, скорее всего, тоже произойдет такая же неприятная, похожая ситуация. Неважно, будет она готова, не будет. И это закрепит еще больше травмы. И получается, что травма действует вот таким образом. Неприятное событие, отсутствие нормальной реакции, страх перед похожим событием, который порождает ну, то же самое действие. И идет закрепление травмы. И, например, обратная ситуация. Ребенок приходит, также рассказывает маме. И мама, несмотря на то, что, да, конечно, она переживает, что ребенок сидит в телефоне вместо того, чтобы учить уроки, она садится и говорит, слушай, я представляю, это же просто ужасно. Вот, да, вот ты там стоял, весь класс видел это все. Я представляю, как тебе было страшно, как тебе было стыдно. Да, наверное, ты хотела провалиться сквозь землю. То есть давать возможность, просто описывая ситуацию. Здесь нет осуждения учителя, здесь нет осуждения ребенка. Здесь просто описание ситуации и проживание вместе с ним этой ситуации.
Сочувствие.
Сочувствие, да. Не помощь, не жалость, а именно сочувствие. И ребенок отреагирует. Выплачет все это, расскажет, выскажет, возможно, да, он там скажет, что хотел сделать в этой ситуации, там, я не знаю, там, закричать, провалиться сквозь землю, выбежать из класса, расскажет об этих своих импульсах телесных, об этих своих реакциях. И тогда травмы, скорее всего, не произойдет. И, возможно, даже ребенок может сделать какие-то свои выводы. Слушай, лучше я там буду не сидеть в телефоне, а в следующий раз готовиться. То есть к этому можно будет вернуться, но уже потом, когда вот этот пик эмоциональный утихнет.
И все-таки мне кажется, что большинство детских травм наносится не вне дома, а именно в родных стенах. Получается, что родители, самые близкие люди, которые желают ребенку только добра, каким-то невообразимым образом травмируют психику своего любимого ребенка. Как так выходит? Мы сейчас не будем говорить о ситуациях крайнего насилия дома, тирании, деспотизма, а вот самая простая семья, в которой ребенок тоже страдает от травмы. Ведь вам, как психологу, я думаю, приходилось сталкиваться с такими ситуациями.
Ну, таких ситуаций может быть просто множество. Это могут быть разные совершенно ситуации. Во-первых, это, конечно же, конфликты в семье. Это разводы. Но опять-таки, да, мы будем всегда иметь в виду, что если нет должного отреагирования, если ребенку запрещено выражать то, что он чувствует в этот момент, тогда он все это копит в себе. Это постоянная критика, это множество запретов, это невозможность ребенку как-то выражать себя и выражать свое мнение, свои чувства. Да, там, что ты там можешь знать, да мало еще. Да, сиди ты помалкивай. Вообще, в принципе, грубость, она, конечно, травматична, потому что ну, ребенок растет с ощущением, что он недо, какой-то недочеловек. И чтобы стать человеком, нужно быть сильнее, нужно быть взрослым, да, и тогда ты можешь что делать? Унижать также, да, и быть вот на эту ступеньку надо подняться. К сожалению, у нас в культуре нет вот этого уважения к ребенку. Безусловно, даже само по себе отношение это, оно может травмировать. Здесь очень важно понимать, что травмы в любом случае они будут получены ребенком. То есть это неизбежно. И как говорится, да, что даже если вы идеальная мама, все равно вашему ребенку найдется, что рассказать психологу. Это тоже правда. Травма может быть также вот эта попытка мамы стать идеальной мамой и сделать так, чтобы ребенок никогда ничем не травмировался. Но это тоже, это, на самом деле, это далеко от жизни. И задача все-таки родителей показать, что мир не идеален, и я не идеальна, и люди не идеальны, и что в жизни бывают разные ситуации. Просто есть всегда люди, которые могут быть рядом и которые помогут их пережить. И научить как раз-таки ребенка справляться с этими ситуациями, своими чувствами. Вот в этом задача, а не оградить от травм ребенка совсем. И как раз-таки, да, вот я затронула эту тему, и очень действительно сейчас такая тема, мне кажется, насущная, это вот эта вот тема идеальной мамы. Это правда очень травмирует ребенка, это приводит к тому, что ребенок потом просто не может отделить образ, отделить вот эту идеальную маму, маму реальную, и соединить это в единого человека. То есть принять мать такой, какая есть, отсюда и начинается принятие себя, принятие других людей, принятие своего супруга, принятие своих детей, несовершенно. Поэтому вот я хотела бы, да, призвать мам не стремиться к идеальности. Это тоже один из таких травмирующих моментов. И хотелось бы отдельно, конечно, сказать, травма – это такое внезапное событие. То, что возникает вдруг. И вот это вот тоже, да, то, что, ну, почему нуждается ребенок в отреагировании, потому что он не ожидал, все было хорошо, все было замечательно, там облачка, там птички поют, все хорошо, я иду по тропинке, вдруг я упал и сломал ногу, ну, грубо говоря. Я больше никогда не буду таким прежде. Травма, она разделяет человека до и после травматического события. Я там могу, да, у меня же были какие-то планы, нельзя, у меня были какие-то мысли, какие-то мечты. И вдруг это произошло, и я стал другим. Я никогда больше таким не буду. Если мы говорим о крупных травмах, то здесь, конечно, может быть, больше я не могу доверять миру, не могу идти по этой дороге. Там стук дятла будет напоминать мне об этом. Это переживается тяжело. Если мы говорим о будничных микротравмах, то это может, да, как-то, конечно, повлиять на формирование нашего характера, на изменения, на какие-то установки. Но идея, она одна. Человек меняется после травмы. И так как травма всегда внезапна, ребенка нужно уметь, ну, вот, да, как-то вот, выводить из этого шока, чтобы он проговаривал, чтобы он все свои вот эти чувства выражал. И отдельно хотелось бы сказать, что бывают ситуации, когда они являются внезапными для ребенка, но для нас мы знаем, например, что мы собираемся разводиться. Мы, например, знаем, что бабушка болеет, или вот у нас дедушка умер, да? И мы боимся сказать об этом ребенку, потому что боимся его ранить, травмировать. И оттягиваем этот момент. И получается, что на эту травму, на травму самого известия накладывается еще. А как же вы знали, не сказали? А что, я не член семьи? Или вы мне не доверяете? Плюс еще, конечно же, идет вот весь этот период, когда мы знаем, а он не знает, это тревожность наша, и она передается ребенку. Ребенок додумывает, домысливает, фантазирует что-то, вину на себя берет часто, что мама так себя ведет, наверное, что-то не то сделал. Поэтому отдельно, конечно, травмирующим вот таким вот фактором является, ну, нечестность по отношению к ребенку и страх сообщить ему о чем-то.
Полина, ну хочется еще понять, а какие симптомы могут сообщить родителям, что у ребенка что-то не в порядке, что ему необходима поддержка семьи. Конечно, ребенку всегда необходима поддержка семьи, но вот это особенная поддержка по преодолению травматической ситуации. Как понять?
Но если мы говорим сейчас об острой, правильно я понимаю, травме, обычно симптомы о том, что того, что ребенок пережил острую травму, проявляются не сразу. Они проявляются спустя 2 месяца или полгода, ну, от 2 до полугода. Поэтому если вдруг ребенок начал, у него анурез, возврат в детство, например, там начал сосать палец, да, как-то вот себя вести так, как, ну, не свойственно было, не свойственно его возрасту. Если у него снятся кошмары, снятся часто. Если у него есть нарушение аппетита, либо он не ест, либо начинает есть очень много, либо отказывается, да, от какого-то вида пищи. Если у него есть нарушение со сном, внезапные вспышки агрессии, вообще какое-то неадекватное поведение, ну, то, о чем я говорила, избегание мест каких-то определенных, связанных с воспоминанием о травме, каких-то, может быть, людей, слов, там, картинок, не знаю, изображений, это все может свидетельствовать о том, что ребенок переживает травму. И нужно к прошлому обращаться. Это произошло не вчера, не позавчера, скорее всего, ну, от 2 месяцев до полугода.
Ну и что делать родителям в такой ситуации? Необходимо, наверное, сразу идти к специалисту? Или все-таки можно какими-то домашними методами это все нивелировать? Как вы сказали, нет ребенка, который бы не пережил таких вот травматических ситуаций, и поэтому, может быть, все-таки семья может это компенсировать в полной мере?
Но если мы говорим о такой серьезной травме, которая имеет вот такие последствия, да, кстати, я еще не включила депрессию, то я бы все-таки рекомендовала идти к специалисту, потому что выведение из травмы, ну, можно нанести еще большую травму, можно его погрузить опять в эти воспоминания. Поэтому, конечно же, чтобы аккуратненько, плавненько его выводил специалист лучше. Ну и, конечно же, он помогает родителям как-то с этим справляться.
И все-таки хочется понять, как себя вести родителям, потому что когда у ребенка что-то не в порядке, тем более с такой тонкой материей, как психика, конечно, родитель хочет оберегать своего ребенка как-то усиленно. И иногда это оборачивается, опять-таки, не самым лучшим образом для самого ребенка. Потому что, во-первых, ему потакают. А это, на самом деле, не всегда полезно и даже чаще всего не полезно. А во-вторых, его могут настраивать против мира. Такие ситуации бывают, когда мама начинает говорить, да, учительница плохая, ученики, которые смеялись, они плохие, а вот ты у меня хороший. Но ребенку, даже если он верит, что он хороший, тяжело жить в мире, где все плохие. И вот такие сценарии развития событий, они, конечно, не хороши. А что же делать так, чтобы, ну, вот, собственно, избежать подобных нехороших сценариев и прийти к правильному сценарию выхода из травмы именно внутри семьи?
Если мы говорим о таких сценариях внутрисемейных, то я думаю, что их нужно осознавать и прорабатывать родителям. Потому что если родители относятся к миру как, да, к чему-то такому плохому и опасному, то, безусловно, они будут передавать это знание детям. И да, я могу назвать это травмой, потому что ребенку будет тяжело с этим жить. Но тем не менее родители, да, как-то живут и считают, что, ну, это их картина мира, их такое видение. И, ну, любые установки, там, да, там, не знаю, такие как, может быть счастливым вредно, такая одна из самых известных сейчас установок, которая часто встречается, о том, что не будь счастлив, потому что, да, сейчас хорошо, значит, плакать будешь, например. Любые, пожалуй, установки, не взрослей, или наоборот, там, будь маленьким, оставайся подольше, не трогай, не бегай, не будь успешным, не добивайся, там, да, не ходи, упадешь, не трогай, поломаешь. То есть все это, оно, ну, складывает какую-то, да, это какие-то микротравмы, наверное, можно их назвать, которые складывают определенное видение себя и мира, мира как опасного, себя как какого-то неумелого, например. И здесь нужно родителям менять, безусловно, сначала свое какое-то видение и отношение к миру, и к себе, и к своему ребенку. Но мне кажется, что если руководствоваться здесь, ну, изначально позицией, что ребенок достоин уважения, и ребенок, он не ниже, я не говорю, да, сейчас об иерархии, я говорю, да, просто вот как человек, да, он не ниже. У него, это человек, которого просто мало опыта. Мы, когда идем учиться, естественно, мы не пойдем учиться к тому, кто будет считать, что мы тут какие-то, да, вот, и понукать нами. Да иди, закрой, принеси, отнеси. Мы будем относиться с уважением к человеку, который нас учит, и хотим, чтобы к нам тоже относились с уважением, правда? Мы также, мы учителя, мы наставники ребенка, и с этой позиции очень важно смотреть на ребенка.
Ну и, конечно, хочется поговорить о том, а что же будет, если травма не прожита так, как это необходимо, если ее последствия не преодолели еще в детском возрасте, если она тогда возникла. Какие последствия могут быть для взрослого человека? Как взрослый человек может распознать по себе, что у него какие-то забытые детские травмы?
Ну, тут тоже, да, зависит от степени. Конечно, если человек вспоминает о чем-то или какие-то подобные ситуации просто встречаются, да, ему, то он начинает плакать. Это первая такая реакция. Ему тяжело, прошло много лет, а я до сих пор там не могу смотреть на изображение, там, не знаю, ну, там, ремня, грубо говоря, на картинке. Ну, я сейчас утрирую, понятно. Это, естественно, обида. какие-то на родителей, они свидетельствуют о том, что были нанесены травмы. Это неспособность справляться, ну, с какими-то элементарными событиями жизни, потому что травма, она имеет такую особенность, если она есть, ну, такая крупная более-менее, да, травма, то она к себе притягивает и остальные. То есть человек не может справляться тогда и с другими травматичными событиями, ему тяжело. И получается вот это накопление, какой-то такой большой ком внутри, которым, конечно же, нужно справляться. Это склонность к депрессиям, безусловно. Это зависимости. Это значит, были какие-то... Ну, все вот ошибки воспитания, получается, которые мы, ну, да, называем ошибками воспитания, они все когда-то травмировали ребенка. Это, да, когда ребенок не может проявлять близость или вот боится близких отношений, когда он закрыт, агрессивен. То есть все, что угодно. Все, что мы видим, это может стать... Это может стать последствием перенесенных в детстве травм.
Ну и вот что удивительно, есть такая тенденция, что человек, переживающий в детстве определенные травмы, потом переносит такое же травматическое поведение в своей собственной семье. То есть человек, например, который ужасно переживал из-за того, что его мама с ним не разговаривала, когда обижалась на него, и он в детстве клялся себе, что больше никогда так не поступит, а вдруг, вырастая, тот же самый сценарий отыгрывает в собственной семье, и от этого очень страдает, а главное, не может понять, как это я так поступаю со своими близкими, ведь я-то знаю изнутри, что это очень больно. Вот мне кажется, в этом есть некое отличие травмы от всего остального. То есть это мы осознаем, что ситуация была неверная и что она нас травмировала, и мы осознаем, что сейчас тоже травмируем кого-то, поступая так же, но ничего не можем сделать. То есть мне кажется, вот понятие травмы, оно еще сопряжено с понятием какого-то собственного бессилия. Или, может быть, я не права.
Мы сейчас немножечко говорим параллельно о двух вещах, которые, безусловно, они соединены, это травма и установки. Вот то и сценарий, да, сценарий – это вот какой-то жизненный путь, а установки – это, ну, способы нашего поведения и, да, наш характер, то, как мы идем к этой цели, по этому сценарию. И, безусловно, установки, да, можно их назвать травмами, ну, в какой-то степени, хотя их принято вообще разделять, да, травма, напомню, это какое-то событие, которое изменило жизнь человека, изменило человека. Установка – это решение, которое было принято ребенком, ну, на основании, допустим, того, что родитель часто это повторял или там транслировал, да, что вот так нужно жить, так правильно жить. И это вот, ну, несколько другая тема, но если мы говорим о том, что делать, как изменять, ну, обычно психологи этим и занимаются. Можно и самостоятельно, безусловно. Может быть, это будет дольше, чем с психологом. Просто мы понимаем, что есть определенная модель поведения. Здесь важно понять, в каких ситуациях я себя веду таким образом. Почему я так себя веду? Чего я на самом деле хочу? И решить для себя, как я могу сделать иначе, поступать. И уже, да, помогать себе, вспоминать. Может быть, сразу не получится вспоминать. Но если даже человек начнет вспоминать после, ну, там, какого-то, я не знаю, события, например, я всегда кричал, когда ребенок разливал стакан воды и принял для себя. Вот в следующий раз, когда он разольет воду, я дам ему тряпку и скажу: вытри, пожалуйста. Да? Я могу в следующий раз, он разольет воду, опять накричать на него, но вспомнить потом. В этот момент важно себя не ругать, а сказать себе: слушайте, я вспомнил, значит, молодец. И вот через несколько таких моментов мы можем уже отреагировать так, как мы хотим реагировать, да? Дать тряпку, а не накричать, и попросить: вытри, пожалуйста. То есть путем научения себя реагировать иначе.
Полина, вы в самом начале нашей беседы сказали, что травму можно сравнить с раной. Раны гноящиеся, раны заросшие, раны, которые вот-вот свеженанесенные и болит. А что же тогда лечение травмы, к чему оно приведет? Вот у меня сейчас складывается впечатление, что лучшее, что может случиться, это она затянется и останется шрам. Но хочется верить, что этот процесс обратим, и нанесенная травма может быть устранена совсем и навсегда. Может или нет?
Мне кажется, что какие-то микротравмы, они могут действительно изменить характер, изменить к лучшему. Ну, как-то закалить, да, например, сделать сильнее. Это во многом, опять-таки, зависит от того, как мы реагируем. И наше общее вот отношение, наше целостное отношение к ребенку. Какие-то раны, которые вот такие глубокие. Ну, действительно, если ребенок пережил какую-то очень серьезную ситуацию, либо это постоянно повторяющееся вот это вот, да, издевательство, буллинг, как сейчас принято, как сейчас модно говорить, тогда, конечно же, здесь необходима помощь. И она заключается в том, что постепенно-постепенно снимать всю эту боль, проживать все эти чувства заново и заново, вычищать сначала, потом как-то дезинфицировать, дуть, любить, оберегать, хранить. Очень бережно эта рана постепенно рубцуется. Да, остается шрам, но этот шрам скорее как память, то есть он уже не болит, по крайней мере. А все-таки о такой травме, не заросшей, свидетельствует, ну, постоянная боль, душевная боль, гнев, агрессия и вот, да, вот, ну, то, что я перечислила, депрессия.
А есть ли какой-то срок давности у детских травм? Или они могут давать о себе знать и в старчестве, и в очень зрелом возрасте? Или они, может быть, со временем как-нибудь стираются сами собой? Всегда ли требуется прорабатывание последствий, которые возникли в результате детских травм?
Мне кажется, если человеку мешает, тогда он идет и прорабатывает или что-то делает. Если человек с этим живет, то, ну, значит, вот он приспособился и может с этим жить. Это, может быть, стало чертой его личности, чертой характера, и, в общем-то, его устраивает, и близких это устраивает. Тогда не требуется.
Ну и что же нам надо делать, нам, родителям, а нам, педагогам, воспитателям, всем тем, кому мы адресуем наши передачи в том числе, для того, чтобы не наносить травмы детям или минимизировать последствия этих травм?
В первую очередь нужно понимать, что травмы будут, они есть, не надо их так бояться. Это, ну, это жизнь. Жизнь, она внезапно непредсказуемая и травмирующая, и опасная. Это первый момент. Второй момент. Нужно понимать, что станет эта травма или не станет, зависит от нашей реакции. Если ребенок к нам приходит и о чем-то рассказывает, важно выслушать, не сказать «забей, да, забудь, и вообще, и что тут плакать, нечего», а поддержать и прожить с ним вот все-все-все это, да, прочувствовать, прожить, побыть с ним, и чтобы он понял, что я в безопасности, и мама рядом. Это вот, ну, такие вот, да, основные моменты. Не бояться, да, и быть с ним рядом.
А если родителю кажется, что ничего травмирующего в этой ситуации нет? Ой, со мной в детстве тоже так было, и ничего страшного. Вот как здесь распознать действительно эту разницу между тем, как я в детстве переживала подобную ситуацию, как переживает мой ребенок, так, чтобы не происходило сведение на нет его чувств?
Обычно, если с поколением транслируется одна и та же неправильная какая-то модель воспитания, то с каждым последующим поколением реакция становится острее. То есть если я, например, ну, как-то, да, более-менее выжила, ничего, то ребенок может давать психосоматические заболевания, например, очень серьезные. Может быть, анурез, да, может быть, как-то вот он, ну, астма, да, какие-то такие, ну, яркие психосоматические язвы, ну, уже у ребенка. То есть это говорит о том, что есть нарушение не в питании. Понятно, что, может быть, и там, да, все-таки это и психофизиология, да, психосоматика, и тело, и психология. Но с большей степенью вероятности, значит, есть, значит, ребенок не справляется с этим.
То есть получается, что психологические проблемы из поколения в поколение, в семьях, в роду, они только накручиваются, да?
Если они, да, если они не изживаются, значит, они, ну, они просто идут, дети уже не справляются с ними, так как справлялись взрослые, да, накручиваются, да, тоже.
Ну что ж, Полина, кажется, все понятно. Тема острая, тема полезная и нужная. Мне кажется, много полезного наши телезрители сегодня могли почерпнуть из тех советов, которые вы давали. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Дорогие наши телезрители, это была передача «Для родителей учимся растить любовью». Я, Марина Ланская. До новых встреч.